Алло, уважаемые квириты, с вами подкаст SPQR Plus и его ведущий Александр. Сегодня мы с вами продолжим рубрику «История до классической Греции», и на этот раз мы поговорим про полуостров Пелопоннес, а также про те государственные образования, которые существовали на его территории. Поэтому просьба заварить чаек, откинуться в уютное мягкое кресло и приступить к прослушиванию. Мы начинаем. Итак, если в предыдущем выпуске истории до классической Греции мы говорили лишь только об одних Афинах, то на сей раз мы коснемся целого региона целиком, простите за тавтологию, а именно полуострова Пелопоннес. Итак, в первую очередь хотелось бы начать с государственного образования Аргос. И для начала начнем с того, что же такое Пелопоннес. Пелопоннес — это полуостров на самом юге Греции, отделенный от материковой части узким Каринфским перешейком, он же Истм. Название полуострова отсылает к легендарной стране Пелопса, внука Зевса, чьи потомки правили в Микенах. Маленький Пелопоннес делился на несколько исторических регионов, таких как Арголида, Ахайя, Элида, Аркадия и Лакония. Нас же на данный момент интересует Арголида, область на востоке полуострова, во главе которой стоял город Аргос. Аргос находился в достаточной близости от двух центров эпохи Бронзового века, а именно Микен и Тиринфа. Аргос подвергался серьезным разрушениям в ходе дарийского завоевания Греции где-то в 1075-1050-х годах до нашей эры. Но уже в это время Аргос представлял из себя совокупность деревень, обогнавших в развитии некогда доминирующие Микены. В скором времени после своего укоренения дарийцы, избравшие Аргос своим аванпостом на Пелопоннесе, начали активно завоевывать остров, точнее полуостров, подчиняя местное население в статусе периеков. Периеки – это свободные люди, но не являющиеся при этом гражданами полиса. Такое своеобразное распутье между рабами и гражданами. Славился Аргос своими достижениями в обработке металлов, а также поклонением богине Гере, это если что супруга Зевса, и созданию ей многочисленных святилищ Герион. Самым знаменитым правителем Аргоса считается Фидон. Точные годы его жизни нам неизвестны, и их хронометраж ширится от 900 года до 700 года до нашей эры, а то и до 650 года до нашей эры. Скорее всего, Фидон был на манер афинских монархов выборным, однако ему удалось установить тиранию. Скорее всего, он стал первым правителем подобного рода на территории Греции вообще. И именно на период его правления Аргос достигает наивысшей точки своего развития. Фидону удалась агрессивная экспансия по всей Аргивской равнине. Он захватил остров Эгину, а около 669 года до нашей эры разгромил спартанцев, установив господство и над западным Пелопоннесом тоже. Аргивяне также основали колонию на Кипре. У нас также нет точных данных, но некоторые историки допускают отождествление военных успехов Фидона с тем, что он первым начал использовать тяжело вооруженную пехоту гоплитов. Возможно, что и изобретение фаланги тоже стоит приписывать аргивянам. Однако Аргос ненадолго пережил Фидона, и уже спустя какое-то время, а точнее десятки лет спустя, полис растерял свое былое могущество. Согласно одной легенде, Аргос пал в 546 году после вторжения 300 спартанцев. Нет, не тех самых, других. Причем в конце битвы остался всего лишь навсего один спартанец. То есть один спартанец принес спартанцам победу над Аргосом. Окончательно Аргос пал в 494 году до нашей эры, когда спартанский царь Клеомен I высадился на побережье неподалеку и не вырезал 6000-ное войско аргивян в битве при Сепии. С тех пор Аргос никогда не фигурировал в качестве крупного полиса. И сейчас мы плавно переходим к Каринфу. Каринф – это полис, располагавшийся возле перешейка Истма на северо-востоке Пелопоннеса, прямо на стыке с континентальной Грецией. С запада побережье омывалось Каримским заливом, ведущим к Ионическому и Адриатическим морям, а с востока – Эгейским морем. Полис находился на склонах Акрокаринфа, возвышаясь над небольшой, но плодородной прибрежной равниной. Легендарным правителем Каринфа был Сизиф, тот самый, чей труд является аллегорией бессмысленного какого-то времяпрепровождения. Да, это тот самый, который камень тянул на гору, которого наказали боги за его довольно-таки хитрый склад ума. Как и многие города региона, Каринф был захвачен дарийцами. Произошло это где-то в 11 веке до нашей эры. Царем захватчиков был полулегендарный Алет, чьи потомки и утвердили правящую в Каринфе династию. Образовался Каринф, скорее всего, в результате слияния нескольких деревень, предположительно, в целях защиты от пиратства. Каринф играл значительную роль в греческой колонизации. Около 800-х годов они подчинили себе остров Итака, около 733 года основали колонию на острове Корфу, а чуть позднее заложили и Сиракузы, аванпост эллинистического мира на Сицилии. Стоит отметить, что царская власть потомков царя Алета из династии Бакхиадов закончилась к 747 году до нашей эры. С того момента государство управлялось народным собранием из 200 человек и надзорным органом или верхней палатой из 80 членов. Забавно, но почти все члены этих собраний так или иначе являлись родственниками бывшей царской династии. Основной силой коринфян были их корабли, их флот. Он был необходим как и для успешной колонизации, так и для усиленной торговой деятельности. Помимо прочего, немалый доход Каринф получал и за счет провоза товаров через перешеек. Согласно Геродоту, жители Каринфа, в отличие от других греков, не испытывали презрения к ремесленной работе, а потому на территории полиса активно развивалось искусство скульптуры. К 600-м годам до нашей эры Каринф становится торговым гегемоном Греции. Товары из этого полиса можно было найти по всему Средиземноморью, особенно в западной его части. Через каринфские торговые фактории в условной Италии можно было сбыть египетские терракоты, скарабеев и амулеты, а в Малой Азии условную сицилийскую пшеницу и этрусские побрякушки. Однако в тех же 600-х годах от Каринфа отложилась Киркира, она же Корфу, и в морской битве при Сиботах в 664 году разгромила Каринфский флот. Кстати, это было первое официально зарегистрированное морское сражение в истории. Примерно с этого же момента господство на море начинает захватывать Афины. После череды неудач власть в Каринфе захватывает тиран по имени Кипсел. Он изгоняет из полиса всех бакхиадов, хотя есть мнение, что по матушке он и сам был потомком царя Алета. Скорее всего, тиранию Кипсел установил по образу и подобию Фидона из Аргоса. Придя к власти изначально демократическим путем, кстати, Фидон тут же власть своего северного коллеги признал. А в Олимпию и Дельфы отправились богатые каринфские дары, дабы данную узурпацию благословить. Правил Кипсел примерно с 658 по 628 года до нашей эры. Запомнился он за счет конфискации земель старой аристократии, преимущественно все тех же многострадальных бакхиадов, в пользу своих сторонников и безземельных бедняков. Данные мероприятия логично увеличивали число граждан полиса, что привело к изменению в административном делении полиса и окрестностей. В итоге уменьшение влияния знати на ход политических дел. Вместе с тем Кипсел вел так называемое каринфское право, такое кодифицированное, лишенное прежних аристократических замашек право. Будучи другом Фидона Аргосского, Кипсел позаимствовал тактику гоплитской фаланги, появившуюся во многом благодаря аграрному перераспределению. Оставшиеся в живых бакхиады бежали на Корфу, но Кипсел и здесь решил переиграть обидчиков. Новые каринфянские колонии на берегу Ионики и Адриатики Левкада, остров севернее Корфу, Дуррес, город нынешней Албании, он же Дирахий, он же по-гречески Эпидам, позволили заглушить потуги Корфу в регионе и возобновить торговлю с Италией и Сицилией. Сын Кипсела Периандр, годы жизни 628-586 до нашей эры, развивал успехи отца. Именно во время его правления через перешеек Истма был проложен специальный волок, такой примитивный канал, благодаря чему корабли могли сразу из Эгейского моря плыть в Ионику, не обгоняя Пелопоннес с юга. Активно Периандр развивал и флот. Именно верфи Коринфа подарили греческому миру основные типы кораблей, такие как Пентекантера, Иера и Триера. Есть мнение, что для целей создания могучего флота Периандр выписывал специалистов из Сирии и Финикии. Изначально излюбленным типом кораблей в Коринфе были пентаконторы, ведь их основное изображение встречаются на вазах 700-х годов. Это было узкое быстроходное судно таранного типа с 24 гребцами. Однако конструкция их была сильно прихотлива к погодным условиям. Славились они низкой устойчивостью к любым волнениям на море. Пришедшие с востока диремы, имевшие два ряда гребцов 24 и 12 человек, позволяли при более компактных размерах сохранять более устойчивое хождение судна. Триера же, согласно Фукидиду, была уже чисто коринфской разработкой, хотя данное утверждение и оспаривается. Триеры же, судя по названию и сохранившимся изображениям, имели три ряда весел. Помимо этого, Триера была оснащена бронзовым тараном с тремя зубцами, а также перевозила морскую пехоту в количестве неполного взвода в 20 человек. Вообще, Триера была весьма революционной разработкой. Она была быстрой, маневренной и обладала сильным таранным эффектом. Кроме того, она идеально подходила для морского десанта. Именно на Триеры Коринф и делал основную ставку, и неудивительно, почему на определенное время он стал доминировать в греческих морях. Качественный флот требовал больших затрат, и коринфяне могли их обеспечить. Периандр, помимо ратного дела, был большим любителем искусства и науки. Не зря его причисляли к так называемым семи мудрецам, наряду с Солоном Афинским и Фалесом Милетским. Периандр вернул в подчинение остров Керкиру, она же многострадальная Корфу, основал Аполлонию Иллирийскую, ныне Фиера в Албании, и Потидею на Эгейском побережье Македонии. В союзниках Коринфа в то время числились Милеты и Афины. Но, как говорится, были и минусы. Полиандра порицали за его жестокость, и именно с его правления слово «тиран» приобрело негативную ассоциацию. Пелиандр ненавидел родовую аристократию, свою жену он убил, а ни один из его детей не пережил отца. Наследник тирана, племянник Псаметих, правил 3 года, после чего был свергнут. Свержение тирании коринфяне отпраздновали разорением могил потомков Кипсела и уничтожением их владений в городе. Забавно, но однозначного мнения о Периандре среди современников и ближайших потомков нет. Геродот рисует тирана Коринфа чуть ли не дьяволом во плоти, в то время как Аристотель считал его образцовым тираном, мол, если и тиранить, то только как Периандр. Вообще, персонаж это был весьма интересный, почитайте хотя бы о нем в Википедии. Особенно хороши его цитаты, там вы можете их найти тоже. После падения диктатуры власть в полисе захватили олигархические круги, состоявшие в основном из землевладельческой или торговой знати. Формально это была республика под управлением совета из 80 человек. В честь установления республики в 581 году в Коринфе прошли первые истмийские игры. Проводились они в честь Посейдона. В самом городе были построены грандиозные храмовые комплексы Аполлона, а на Корфу возвели храм Артемиды. Однако ослабевшая олигархическая власть вновь упустила Корфу и владения в Эпире, нажив себе непримиримых врагов на Адриатическо-Ионическом побережье Греции. Впрочем, торговые связи Коринфа и, скажем, Этрурии при этом сохранялись. Около 570 года до н.э. Коринф начал чеканить свою серебряную монету, в народе прозванную жеребчиками из-за того, что на них был выбит мифический конь Пегас. Оставив освоение колоний, Коринф начинает активно предоставлять свои флотские услуги в найм. В 490 году, например, без кораблей коринфян Афины вряд ли бы одолели Эгины. К концу 6 века до нашей эры Коринф начинает осознавать присутствие Спарты на Пелопоннесе и заключает союз с воинственным соседом. В 525 году они совместными усилиями побороли Аргос, а уже в 506 году коринфяне отказались участвовать в походе против Афин. Об этом мы говорили в выпуске про Афины, собственно говоря. Кстати, после спартано-афинского конфликта Коринф прочно занял позицию посредника в регионе. Началом послужило перемирие Клеомена Спартанского с Афинами. В 519 году коринфяне выступили посредниками между Афинами и Фивами, а в 491 году между Сиракузами и Гелой. Коринф в целом успешно сражался в греко-персидских войнах, и упадок его был постепенным. Лишь во втором веке до нашей эры Антипатр Сидорский задался вопросом: «Где красота твоя, город дарийцев, Коринф величавый?» Ну а сейчас мы с вами поговорим о самом знаменитом полисе Пелопоннеса. This is Sparta. Итак, область Лакония находится на юго-востоке Пелопоннеса, на юге и востоке Лакония омывается Эгейским морем, а север объято горными цепями, а между морем и горами раскинулась весьма плодородная долина, пожалуй, самая самодостаточная во всей Греции. Во время Бронзового века Лакония была одним из самых развитых государств микенского типа, и именно ей правил легендарный царь Менелай, чью жену Елену похитил Парис, сын царя Трои, ну а дальше вы и сами знаете. Сама же Спарта в это время была небольшой деревушкой, ну или то место, где она находилась. Далее последовало все то же дарийское вторжение, которое возглавляли Эврисфен и Прокл, потомки самого Геракла, а следовательно и Зевса. Собственно, верховный громовержец и передал Спарту во владение своим потомкам. Ну, по легенде. К 10 веку до нашей эры микенская цивилизация в этих краях пала, и лишь спустя какое-то время 5 деревень основали будущую спартанский акрополь. И вот уже с 9 века можно говорить о создании полиса Спарты. Отметим сразу, что строение города не было типичным для остальной Греции сих лет. Спарта была не монолитным полисом, а скорее объединением нескольких. Причем каждая деревня, скажем так, специализировалась на чем-то своем, и будь то крестьянское, либо кузнеческое поселение. Как ни странно, но о ранней истории Спарты нам известно не особо много, причиной тому не особая любовь всех остальных греков к лаконийцам. Со времен Эврисфена и Прокла в Спарте правило два монарха, но их власть носила скорее военный характер. Избирались они ежегодно, и еще избиралось 5 эфоров из взрослых граждан, в обязанности которых входили административные и судебные вопросы. Присутствовал в Спарте и совет старейшин Герусии, в которых заседало 30 членов старше 60 лет. Звали их геронтами. Параллельно с этим существовало и народное собрание Апелла. В него входили спартанцы, то есть свободные граждане полиса, достигшие 30 лет. Обязательным было то, чтобы они владели земельным наделом. Именно спартанцы, они же спартиаты, составляли костяк гоплитского ополчения, да и в целом спартанцы уделяли особое внимание укреплению взаимодействия в строю, в результате чего создали определенно лучшую пехоту в своем регионе. По поводу полномочий спартанских органов власти нет четкого представления. Скорее всего, Герусии инициировали законопроекты, а Апелла их одобряла. Аристотель и вовсе считал Спарту смешением монархии, олигархии и демократии. Отметим то, что практически изначально граждане Спарты обладали равенством перед законом и правом выражения своей политической воли. Опустим, правда, тот факт, что не все жители Спарты были, скажем так, обладателями ее паспортов. Помимо привычных женщин и рабов, был еще один промежуточный слой общества – периеки, как правило, жители завоеванных либо зависимых территорий. Переики занимались в основном торговлей, ремеслом и мореходством. У спартиатов данные виды деятельности считались не очень какими-то кошерными. Их также набирали в гоплитское ополчение. Переики платили дань либо самой Спарте, либо тем спартиатам, от которых находились в личной зависимости. Прославились спартанцы как успешные воители. Их первой значимой жертвой стала соседка по западной Лаконии Мессения. Произошло это в 740-710 годах. Господство в Лаконии гарантировало Спарте сильную сельхозбазу, которую те укрепляли торговыми связями, в том числе и через колонии. В 706 году спартанцы основали на юго-востоке Италии город Тарент, ныне Таранто. Забавно, но колонии спартанцев заселялись преимущественно партенианами, то есть потомками связи переиков и жен спартанских гоплитов, ушедших на войну. Где-то здесь должна заиграть песня группы Army of Lovers. Причем, знаете, абсолютно любая песня здесь бы подошла. Окончательно Пелопоннес был подчинен Спарте в ходе Второй Мессинской войны в 650-620 годах. Однако ошибочно считать, будто бы спартанцы жили лишь только войной. В полисе было высоко развито искусство обработки бронзы, керамики, а также слоновой кости. Кроме того, в Спарте чуть ли не впервые в Греции возникли поэтические музыкальные школы. Особенно стоит выделить Тиртея, который и песни эпические писал лично, в качестве стратега еще и войска в бой вводил. Позднее он напишет чуть ли не учебник по военно-боевой подготовке «Благозаконие». По его мнению, настоящий мужчина должен был иметь прекрасный облик, телесную мощь и обладать, цитата, «сладкоречием». Однако к концу 8 века, началу 7, Спарта начинает становиться более стереотипичной с нашей точки зрения. И связано это с так называемым агоге. Поговаривают, что было введено данное явление ликургом. Если коротко, то это такой культ агрессивной, ну я, может быть, не особо люблю это слово, но такой вот маскулинности. Отсюда и культ убийства слабых детей и дальнейшее воспитание здоровых вне семьи в специнтернатах, агеллах, таких мощных ребят. Кстати, агеллы можно перевести красноречиво как «стадо». В ходе жестокого отбора детишки обезличивались, и вся их жизнь шла во славу служения Спарте. Прям такой тоталитаризм. В дальнейшем из стада юноши вступали в отряды, где они приучались к военной демократии, что бы это ни значило, а вернее решали многие военные вопросы, где даже одного голоса против было достаточно, чтобы отменить какое бы то ни было решение. Юноши, прошедшие через все это, специализировались в специальные группы. Их основным занятием было посещение бань, тренажерных залов и спаррингов. И эта вот система породила миф о том, что спартанцы были лучшими воинами во всей Греции. Прям такое гачимучи в реальной жизни. В связи с этим обстоятельством женщины в Спарте пользовались чуть ли не большим уважением, чем во всей остальной Греции. Например, им позволялось иметь, собственно говоря, возможность выходить замуж за тех, за кого они захотят. А это, поверьте мне, довольно-таки сильное достижение. Также они занимались атлетикой. Домашними делами вместо них занималась прислуга. Были, конечно, нюансы, связанные с бритьем налысо, но об этом я не буду рассказывать, потому что можно будет в случае чего наш подкаст прикрыть за пропаганду всяких нехороших дел. А также, между прочим, каждая уважающая себя спартанка имела право иметь любовника, причем на официальном уровне, даже раба. Представляете? В плане экономики Спарта самостоятельно практически ничего не производила. Более того, вплоть до 4 века до нашей эры спартанцы использовали в качестве валюты, вы можете себе это представить, кусочки железа. К 6 веку Спарта организует создание Пелопоннесского союза, после чего последовали агрессивные войны против окружавших ее тираний. Квинтэссенцией данной политики стал Клемент I, правивший с 519 по 490-е года. Этот царь решил расширить влияние Спарты за пределы Пелопоннеса, в основном на север, потому что больше идти было некуда. В 510 году спартанцы изгнали из Афин диктатора Гиппия, но Клисфен смог прогнать Клеомена. Об этом мы с вами уже рассказывали в выпуске про Афины. А в 494 году в битве при Сепии был разгромлен Аргос. Но под конец жизни, осознавая персидскую угрозу, Клеомен собирался захватить Эгину, вилявшую хвостом перед восточным гегемоном. Но старания царя спартанцев не оценили соотечественники, и в результате дворцовых интриг он был вынужден самоликвидироваться. На этом мы наш краткий анализ Спарты заканчиваем и переходим к очередному полису, который тоже вызовет у нас немало удивления. Итак, на очереди нас ожидает Сикион. И в переводе Сикион означает «огуречный город». И располагался он на северо-западе от Коринфа между двумя плато. На одном из них располагался Акрополь. Заселен Сикион был еще во времена Бронзового века и был зависим от Микен, как, впрочем, и все города, о которых мы говорили до этого. По другой версии, его основали выходцы из Аргоса. Как и многие города своего региона, Сикион был разрушен во время падения микенской цивилизации. Заново его отстроил сын царя Аргоса Фалк, уже, кстати, бывший при этом дарийцем. Дарийцы составили вообще всю основу гражданского общества в то время. В то время как прежние жители региона заняли страту так называемых илотов. Сикион славился своими богатыми урожаями фруктов и овощей. Не мудрено то, что он огуречный. По классической схеме верховная власть в полисе была царской, потом олигархической, и в конце концов все перешло в тиранию. Самым значимым из всех тиранов был Клисфен. Годы жизни 600-570. Не надо его путать с Клисфеном из Афин. Он и в Первой священной войне участвовал, и в Олимпийских играх несколько раз брал золото за управление колесницей, на которых, кстати, искал жениха для своей дочери. На самом же деле все это была могучая пиар-компания по привлечению инвестиций в Сикион, и по итогу дочь Клисфена вышла замуж за одного из афинских аристократов. В результате этого родился внук Клисфена с тем же именем, о нем мы уже говорили в выпуске про Афины, и это тот самый Клисфен Афинский. Собственно, после правления Клисфена Сикион, особо же не отличавшийся, знаете, своим блеском в истории Греции, вовсе начал затухать, и с 555 года тирания была свергнута, и полис вновь стал республикой. Зато в области ремесел и искусств Сикион все еще долго был во главе эллинистического мира. Первые школы по искусству создания мраморных скульптур открывались именно здесь. Якобы даже живопись впервые открылась в Сикионе. Открылась в плане того, что начали писать нормальные картины, каким мы привыкли, именно в Сикионе, задолго до этих ваших возрождений в Италии. Вот так вот. Ну и пару слов мы расскажем еще про Мегары, которые располагались на северо-западе Коринфского перешейка, что делает их не совсем пелопоннесским полисом. Впрочем, как и Коринф, Мегары имели порты как на побережье Ионического и Эгейского морей. Интересный факт, но Мегары – это одно из немногих греческих поселений Бронзового века, носившее исконно греческое название, а переводилось оно именно как «большой дом». В свое время Мегары были покорены Аргосом, которые по своей традиции основали рядом три деревни. Деревни эти враждовали, но к 750 году до нашей эры объединились в один крупный полис. Позднее полис был поделен на 5 фил, таких своеобразных кварталов, которые избирали себе по одному стратегу и правителю Демиургу. В скором времени Мегары стали, как и Коринф, важным игроком на рынке торговли между Северной и Южной Грецией. Не имея большого запаса плодородной земли, мегарцы стали, по одной из версий, первопроходцами в греческой колонизации. Например, где-то в 728 году до нашей эры на Сицилии была основана Мегара Гиблейская. Однако Италия оказалась в зоне влияния извечного противника Мегары – Коринф. Не в силах конкурировать на данном участке с более сильным и богатым соседом, Мегары обратили свое внимание на Причерноморье. Византий, он же будущий Константинополь, был основан именно ими. Во второй половине 7 века власть в полисе захватил диктатор Феоген. Народную любовь он обеспечил себе тем, что уничтожил стада животных, принадлежавших богатым гражданам полиса. Свою власть он укрепил брачным союзом с Афинами. Позже Феогена изгонят из Мегары за то, что он попытается обязать местный олигархат простить налоги малоимущим. Описаны данные события были Феогнидом Мегарским. Впрочем, в его стихах чувствуется одинаковое презрение как к городской черни, так и к новоиспеченным богачам-олигархам, торгашам. Этот персонаж был еще забавен тем, что считается эдаким образцом морали среди древних греков. По его мнению, главным пороком грекам являлась алчность и зависть к чужому богатству. По мнению поэта, Мегары обладали данным недугом и грехом, и этому были обязаны своему падению. Хотя сам Феогидон был жутким консерватором, женоненавистником и большим любителем посещать клуб «Голубая устрица», если вы понимаете, о чем я. Интересно еще и то, что, если верить Аристотелю, Мегары изобрели греческую комедию. Причем до сих пор не совсем ясно, какие именно Мегары – метрополия или их сицилийская колония. В 569-568 годам Мегары начали сужаться в Греции под давлением Афин с севера и Спарты с юга, что привело к попытке вывода колоний дальше в Черное море. В результате этого возникла колония Гераклея Понтийская. Позднее, кстати, Гераклея отколется от метрополии и начнет самостоятельную колониальную политику, заложив Херсонес Таврический, что неподалеку от нынешнего Севастополя. К началу 5 века Мегары угасли и вошли в состав так называемого Пелопоннесского союза, став по сути вассалом Спарты. Ну и напоследок давайте расскажем вам про Олимпию и о том, какие игры там проводились. Олимпия находилась неподалеку от Элиды, в северо-западном Пелопоннесе, у подножия невысокой горы Крона. Согласно археологическим исследованиям, первые поселения здесь возникли с 2800 по 1100 года до нашей эры. С приходом дарийцев Олимпия стала центром спортивной жизни. Первые Олимпийские игры организовал якобы сам Геракл, хотя додарийцы считали совершенно иначе. Свое название поселение получило за счет местного культа Зевса с горы Олимп. На раскопках в Олимпии был обнаружен крупный храмовый комплекс в честь Зевса, хотя громовержец и изображен как типичный микенский, то есть додарийский бог. Всякого рода соревнования в Олимпии проходили уже с 900 года до нашей эры, а вот официальные игры впервые прошли в 776 году, хотя и эта дата может быть, скорее всего, легендарной. И если изначально в играх участвовали преимущественно атлеты из Пелопоннеса, то позднее к ним присоединяться стали и остальные, в том числе и из Южной Греции и Сицилии греки. Более того, во время раскопок в тех местах были найдены даже сирийские церемониальные предметы, что говорит о высокой вовлеченности к спорту уже тогда во всем Средиземноморье. В скором времени Олимпийские игры стали пангреческими, а местная сокровищница начала ломиться от священных даров, преимущественно, правда, из Италии и Сицилии. Хотя Олимпийские игры не были единственными, ведь были еще Пифийские игры в Дельфах и Истмийские игры в Коринфе, и еще были даже Немейские игры, они проходили в Аргосе. Но все остальные, как бы эти соревнования, сосредотачивались в основном в конкурсах поэзии и на музыке. А вот именно Олимпийские игры концентрировали свое внимание на спортивных соревнованиях. Игры устраивались каждые 4 года, в августе и сентябре. Причем во время проведения игр объявлялось священное перемирие по всей Греции. Нарушители его выплачивали огромный штраф в случае чего. Делились игры в основном на 5 дней. Первый день был такой открывающий, там проводились всевозможные церемонии, жертвоприношения и массовые молебни. Во второй день в основном проходили конные состязания и гонки на колесницах. Третий день был предназначен для процессии к алтарю Зевса, после проходили детские соревнования. Четвертый день был посвящен борьбе и кулачному бою, а пятый последний предназначался для поднесения даров, а после пиршеству и награждению победителей. Впрочем, награждение звучит чересчур пафосно. Как правило, победители довольствовались лишь лавровыми венками из самого настоящего лаврового листа. Но справедливости ради отметим, что на родине их ждал почет и, возможно, даже какая-то местная премия от местных правителей. Олимпийские игры становились редким местом единения эллинистического мира. Маленькая Олимпия раз в год принимала около 40-50 тысяч человек со всех уголков Греции и ее колоний. Итак, на этот раз мы заканчиваем с вами очередной выпуск истории доклассической Греции, посвященной полуострову Пелопоннес, а также знаковым местам, находящимся на его территории. Поэтому большая просьба вам подписаться на всех стриминговых сервисах, на каких вы найдете наш подкаст, поставить выпуску лайк-дизлайк, если посчитаете нужным, а также не забывайте про группу во ВКонтакте. Всем спасибо за прослушивание, хороших выходных! Пока!